Здание Государственного научного института стояло над рекой в Нью-Хэмпшире, на склоне уединенного холма. Над входом были высечены строки посвящения: «Бесстрашному разуму, нерушимой истине». В тихом уголке коридора небольшая бронзовая табличка на двери гласила: «Доктор Роберт Стедлер». В 30 лет он был признан крупнейшим физиком своего времени. В 32 его избрали руководителем физического факультета университета Патрика Генри. В возрасте 40 лет доктор Роберт Стедлер обратился к народу, требуя создания государственного научного института. «Предоставим науке возможность освободиться от власти доллара». И страна построила беломраморный дворец в качестве подарка одному из своих величайших сограждан. Дагни уже была знакома с доктором Стедлером. Они несколько раз встречались.
«Мисс Таггарт»,
— сказал он ей как-то раз,
— «я никогда не рассчитываю обнаружить интеллект на подобных сборищах, и знакомство с вами в высшей степени радует меня».
Дагни пришла в его кабинет, припоминая эти слова. Она сидела, наблюдая за Стедлером чисто по-научному, ничего заранее не предполагая, стараясь только смотреть и понимать.
«Вы знакомы с тем заключением, которое ваш институт выпустил о Риарден Металле?»
Стедлер чуть нахмурился.
«Да, я слышал о нем».
«Вы его читали?»
«Нет».
«Оно преследовало своей целью предотвратить использование Риарден Металла?»
«Да-да, что-то такое я слышал. Но скажите мне, почему этот металл так волнует вас?»
Она ответила:
«Я строю ветку с рельсами из риарденметалла. От завершения этой ветки зависит само существование моей дороги, а в конечном счете, на мой взгляд, и существование этой страны. Вам известны характеристики риарденметалла?»
Стедлер пожал плечами.
«Ну, из той информации, которой я располагаю, следует, что это блестящее достижение нашей технологии».
«Доктор Стедлер»,
— сухо перебила его Дагни,
— «если вам известна истина, почему вы не можете изложить свое мнение публично?»
«Вам же нужна истина, не так ли? И доктор Феррис также не в силах ничего сделать, когда голосующие за выделение средств институту идиоты берутся настаивать на том, что они называют результатами. Они не способны понять такую простую вещь, как абстрактная наука. Они воспринимают ее только через те последние побрякушки, которые удалось получить с ее помощью. Если учесть, что в нашем институте 13 лет существует отдел металлургических исследований, израсходовавший более 20 миллионов долларов и не давший ничего, кроме нового способа серебрения изделий, и нового антикоррозийного покрытия, которое, на мой взгляд, уступает существовавшим прежде. Вы можете представить реакцию публики на частную фирму, изобретшую материал, способный учинить подлинную революцию в металлургии?»
Дагни опустила голову. Говорить было нечего.
«Я не виню наш металлургический отдел»,
— раздраженным тоном сказал Стедлер.
«Мне известно, что результаты подобного рода не относятся к числу предсказуемых. Но публика этого не поймет. И кого нам тогда остается принести в жертву? Великолепную металлургическую находку? Или последний оставшийся на цивилизованной земле научно-исследовательский центр вкупе со всем будущим человеческого познания? Такова альтернатива». «Мисс Таггарт, люди не воспринимают истину или доводы рассудка. Им не нужны рациональные аргументы. Разум для них – ничто. И тем не менее, нам приходится иметь с ними дело. Если мы хотим совершить что бы то ни было, нам необходимо обмануть их, дабы они позволили нам сделать свое дело. Или заставить их. Люди – это всего лишь злобные животные, жадные, самодовольные, хищные охотники за долларами».
«Я тоже принадлежу к числу охотников за долларами, доктор Стедлер», —
вставила Дагни негромко.
«Вы необыкновенное, блистательное дитя, не успевшее ознакомиться с жизнью в достаточной степени, чтобы познать полную меру человеческой тупости. Я в вашем возрасте также верил в беспредельную силу разума.
С тех пор я многое повидал. Мне бы хотелось кое-что рассказать вам. Когда я преподавал в университете Патрика Генри, у меня было трое учеников. Эти трое явились истинной наградой для преподавателя. Это был тот тип интеллекта, от которого ждешь, что когда-нибудь он изменит движение мира. Их интересовали два предмета – мой и Хью Экстона. Физика и философия. Редкая для сегодняшнего дня комбинация стремлений. Хью Экстон был человеком достойным, человеком великого ума. Мы с Экстоном даже чуть ревновали друг друга к этим студентам. У нас даже возникло нечто вроде соревнования. Экстон однажды даже сказал, что видит в них своих сыновей. Я был этим несколько раздражен, потому что считал этих юношей своими детьми. Когда я начал ходатайствовать об учреждении этого института, один из них резко выступил против. С тех пор я не видел его. Со временем я начал задумываться о том, не был ли он прав. Но воспоминание это перестало волновать меня давно. Эти трое парней, которым мы сулили столь великолепное будущее. Одним из них был Франсиско Данконья, превратившийся в порочного плейбоя. Второй – Рагнар Данис Кьолт, стал обыкновенным бандитом. Такова цена человеческого ума.
А кто был третьим?
Третий не достиг даже печальной известности. Он исчез без следа. Должно быть, служит сейчас где-нибудь вторым помощником счетовода.
«Это ложь! Я не сбежал!»
— вскричал Джеймс Таггарт.
«Я отправился сюда, почувствовав, что заболел. Спроси доктора Уилсона. У меня было что-то вроде гриппа. Потом, как ты узнал, что я здесь?»
Дагни стояла посреди комнаты в старом доме Таггартов на Гудзоне. Дом по наследству достался Джиму, который редко приезжал сюда.
«У меня нет времени на разговоры, Джим».
«Это была твоя идея. Если бы мы подождали Уоррена Бойля, больше мы ничего не можем сделать. У нас нет денег. Мы никому не интересны. Что осталось у нас без линии Рио-Норте? Но мы не можем достроить ее. Нас будут бойкотировать. Мы попадем в черный список. Господи, что нам теперь делать?»
«Я намереваюсь завершить сооружение линии Рио-Норте. Я лично, а не Таггарт Трансконтинентал. Я временно оставляю пост вице-президента и образую собственную компанию. Твое правление передает мне линию Рио-Норте. Я буду исполнять роль подрядчика. Подрядчика для самой себя. Я обеспечу собственное финансирование. Я приму на себя все обязанности вместе со всей ответственностью. Я дострою линию вовремя. И после того, как вы убедитесь в полной работоспособности рельсов из Риарден-Металла, я передаю Рио-Норте назад Таггарт Трансконтинентал и возвращаюсь на свою работу. Это все».
Голосом, полным тревоги, он пролепетал:
«Но кто будет тем временем управлять делами Таггарт Трансконтинентал?»
Дагни усмехнулась.
«Эдди Уиллерс переберется в мой кабинет и будет сидеть за моим столом. Я буду постоянно летать между кабинетом Эдди и Колорадо. Ничто не переменится. И ты получишь возможность устроить представление для своих друзей. Если ты боишься, потому что заключал сделки с друзьями, для которых Риарден Металл опасен, что ж, ты получаешь шанс уверить их в том, что ты здесь ни при чем, что все это делаю я и только я. Можешь проклинать и поносить меня. Все вы можете оставаться при своем, причем не рисковать и не наживать врагов. Просто не становитесь на моем пути».
«Что ж»,
— неторопливо произнес он,
«конечно, политические проблемы, стоящие перед крупной железнодорожной компанией, достаточно сложные. В то время как маленькая и независимая фирма, действующая от частного лица, может...»
«Когда ты объявишь, что передаешь мне линию Рио-Норте, акции Таггарт пойдут вверх. Перестанут выползать из разных углов клопы, поскольку им незачем будет кусать крупную компанию. И я дострою линию еще до того, как они решат, что делать со мной».
«Ну, а если ты потерпишь неудачу?»
«Это будут мои поражения и падения».
«Ты прекратишь все официальные отношения с нами, чтобы твои действия не отразились на репутации компании?»
«Да».
«Думаю, мы должны заранее обговорить и то, что в случае неудачи или крупного скандала ты не сможешь рассчитывать на возвращение на пост вице-президента компании.
Хорошо, Джим. В таком случае я не вернусь.
И прежде чем мы передадим тебе Рио Норте, ты должна будешь подписать соглашение о том, что вернешь ее нам вместе с контрольным пакетом, если линия начнет приносить доход.
Негодование лишь на миг промелькнуло в глазах Дагни.
Безусловно, Джим. Пусть подготовят бумаги, я подпишу.
Как ты хочешь назвать свою компанию?
Ах да, ну, наверное, линия Дагни Таггерт.
Но, по-твоему, это разумно? Подобный факт нетрудно истолковать превратно. Могут решить, что Таггерт...
И как ты хочешь, чтобы я ее назвала?
Отрезала Дагни.
Линия Джона Голта?
Дагни смолкла и вдруг улыбнулась.
Так я ее и назову. Линия Джона Голта.
Господи, нет. Такое имя накличет беду, оно означает...
И что же оно означает? Страх, отчаяние, безысходность? Вот я и докажу обратное.
Что ж, это твоя линия.
Вот именно, моя.
Франциско Данкони сидел перед ее столом. Лицо его ничего не выражало, когда Дагни объясняла ему цели и задачи своей железнодорожной компании. Франциско негромко произнес.
«Дагни, во имя той жалости, которую ты, может быть, еще испытываешь ко мне, не проси того, что ты намереваешься попросить. Не надо. Позволь мне уйти прямо сейчас».
Дагни после недолгой паузы спросила.
«Почему же?»
«Я не могу отвечать ни на какие вопросы. Вот почему об этом лучше вообще не говорить».
«Мне все-таки придется попытаться, Франциско. Как ты отнесешься к моим словам, это уже твое дело, но тогда я буду знать, что испробовала все».
«Слушаю, если это тебе поможет».
«Мне нужно 15 миллионов долларов, чтобы завершить строительство Рио Норте. Франциско, я стала нищенкой и прошу у тебя денег. Дай мне эти деньги как подаяние. Ты сделаешь это, Франциско?»
«Нет».
Спустя мгновение она сказала.
«Я позвала тебя не потому, что рассчитывала на твое согласие, а потому, что лишь ты способен понять меня».
Голос Дагни звучал все тише и тише, как если бы она все сильнее и сильнее пыталась скрыть свои чувства.
«Понимаешь, я не могу поверить в то, что тебя больше нет. Образ твоей жизни порочен, но поступки нет. Но я отчаялась в попытках понять тебя».
«Я тебе подскажу. Противоречий не существует. Если ты усматриваешь где-то противоречие, проверь исходные данные и найдешь ошибку».
«Франциско»,
— прошептала она,
— «почему ты так и не рассказал мне, что произошло с тобой?»
«Правда окажется для тебя мучительнее сомнений».
Франциско повернулся, чтобы уйти. Подняв руку в небрежном прощании, он произнес.
«Желаю процветания линии Рио Норте, если удастся ее построить».
«Она будет построена и будет носить имя Джона Голта».
«Что? Дагни, на твоем месте я бы не делал этого».
«Я устала слышать обращение к Джону Голту. Я хочу построить для него железную дорогу. Пусть придет, чтобы отобрать».
Печально улыбнувшись, Франциско кивнул.
«Он это сделает».
Риерден сидел за столом, освещенным светом единственной лампы. Напротив сидела Дагни.
«Итак, Хэнк, начинаем строительство нового моста из Риерден-металла. Вот официальный заказ от официального владельца линии Джона Голта».
«Отлично. Мы начинаем прокатку металла».
«Вы не хотите спросить, располагает ли линия Джона Голта возможностью размещать заказы?»
«В этом нет необходимости, раз вы здесь. Но мне все-таки интересно, кто стал держателем облигации линии Джона Голта?»
«Не думаю, чтобы кто-то один мог позволить себе это. Всем нашим пайщикам нужны деньги на собственные нужды. Однако им необходима была линия, и они никому не обращались за помощью».
Дагни вынула из сумочки листок бумаги.
«Вот список членов компании «Джон Голт Инкорпорейтед»,
— проговорила она, протягивая листок через стол. Риерден знал большую часть присутствовавших в списке лиц. Элис Уайт, Уайт Ойл, Колорадо. Тед Нильсон, Нильсон Моторс, Колорадо. Лоренс Хэммонд, Хэммонд Кар Компани, Колорадо. Эндрю Стоктон, литейный завод Стоктон, Колорадо. Несколько пайщиков были из других штатов. Он отметил про себя следующее имя — Кеннет Данагер. Данагер Коул, Пенсильвания. Суммы вкладов варьировались от пятизначных до шестизначных цифр. Протянув руку к авторучке, он подписал под нижней строкой: «Генри Риерден, Риерден Стил, Пенсильвания, $1 миллион», и перебросил лист Дагни.
«Хэнк, я не хотела привлекать вас к этому делу. Вы не можете позволить себе новые расходы».
«Я не собираюсь терять эти деньги. И очень рассчитываю на крупный доход, который принесете мне вы».
Дагни рассмеялась.
«Я считаю, что сумею заработать для вас кучу денег. Литейный завод «Стоктон» в Колорадо пообещал мне закончить тот заказ, от которого отказалась Объединенная стрелочно-семафорная компания. Они хотят встретиться с вами относительно поставок металла».
«Они уже были здесь».
«Эдди Уиллерс приступил к исполнению обязанностей вице-президента. В случае необходимости связывайтесь с ним. Сегодня ночью я улетаю в Колорадо».
«А где вы будете там жить?»
«На стройплощадке. В своем железнодорожном вагоне».
«Это безопасно?»
«Ну, Хэнк, вы впервые вспомнили о том, что я не мужчина».
«Разве не о тебе?» — думал он. «Разве не о тебе мечтал я с самой первой встречи? О ком же еще? Все эти 2 года». Риерден, не шевелясь, смотрел на Дагни. В ушах его звучали слова, которых он никогда не позволял себе произнести даже в мыслях. И теперь они полились внезапным, ужасавшим своей откровенностью потоком. Он словно бы говорил их Дагни.
«Разве не о тебе мечтал я с самой первой встречи? О ком же еще? Все эти 2 года, с первой же нашей встречи, ни о чем, кроме твоего тела, твоих губ, твоих глаз. Ты — единственное яркое событие в ней, единственный человек, которого я уважаю, лучший среди известных мне бизнесменов, мой союзник, мой партнер в отчаянной битве. Я хочу тебя и проклинаю себя за это».
Дагни посмотрела на него. Риерден сидел, уткнувшись носом в разложенные на столе документы. После небольшой паузы он произнес:
«Подлинная стоимость моста оказалась ниже нашей предварительной оценки. Учтите, что прочность сооружения позволяет добавить 2-ю колею».
В этот момент дверь кабинета распахнулась, и в нее влетела Гвен Айвс, его секретарь.
«Простите меня за вторжение, мистер Риерден. Я должна сообщить вам о том, что законодательные власти только что приняли закон «Справедливой доли».